Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал историю людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим, так скажем, взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях и о семье. Этот сезон я делаю вместе с онлайн-сервисом подбора психологов Альтер. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Альтер и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью. Иноагент, по мнению Минюста. Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску, а по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. Этот выпуск для меня непростой. В последнее время люди часто используют термин «абьюзивные отношения», даже когда просто ссорятся со своими партнерами. Давайте попытаемся разобраться, что же такое на самом деле абьюзивные отношения, и что может быть после того, как жертва решит из них выйти.
Это был тот момент, когда я уже вышел из вторых своих отношений. И я в тот момент понял, что мне как-то не хочется быть в отношениях. И как-то впервые за очень долгое время я стал спокойно относиться к сексу. Думал такой, ну, найду себе несколько сексуальных партнеров постоянных и буду прекрасно жить. И вот, договариваюсь на one night stand с одним парнем. У нас происходит секс, после секса происходит разговор. Мы договорились встретиться еще раз, встретились еще раз, и еще раз, и еще раз. И в итоге разговоры стали вытеснять секс. И как-то постепенно мы пришли к тому, что мы встречаемся. При этом у меня уже крыло башку просто невероятно, я 24/7 думал об этом человеке. Мы стали встречаться в канун Нового года, а на новогодние каникулы я с друзьями собирался в путешествие там в Европу. И уже когда я был там, я понял, что я не могу просто, ну то есть мы постоянно переписываемся, я не могу, мне не нравится то, что я гуляю по Гамбургу, я не могу наслаждаться городом, я хочу вернуться в Питер. И мы в итоге скидываемся мне на билет. Я прилетаю на 2 или 3 дня раньше к нему. Когда говорят про первые там месяцы отношений, когда вы не вылезаете из кровати, вот у нас это было ровно так. То есть у нас какой-то прям дикий контакт был, и было очень круто.
Разберемся с понятием. Сейчас люди часто используют слова абьюзивные, токсичные, созависимые и какие-то там еще другие отношения. Чем характеризуется именно абьюз, я спросил у клинического психолога, терапевта Альтер, Ольги Морей.
Как правило, абьюзивные отношения строятся в парах, где один человек в чем-то зависит от другого. Есть такой маркер, как говорят, когда одному человеку из этих отношений выйти легче, чем другому, то есть потери ниже. И этот человек начинает злоупотреблять своей властью. И вот тогда, когда он просто приподнимается, скажем так, за счет другого, вот тогда образуются вот эти абьюзивные отношения. То есть человек, ну, условно, жертва его можно назвать, да, он чувствует себя униженным, потерянным, виноватым, а абьюзер, он фактически приподнимается. Нельзя сказать, что он счастлив в этих отношениях, но, безусловно, выглядит он гораздо счастливее и ему гораздо лучше в этих отношениях, нежели жертве. Эмоционально зависимые отношения могут быть в каких угодно партнерских отношениях, да, то есть неважно, кто состоит в партнерстве, гетеросексуальная пара, гомосексуальная пара, потому что абьюз, он не включает в себя только прямую агрессию, да, физическую агрессию. Агрессия может быть физическая, агрессия может быть психологическая, агрессия может быть эмоциональная, агрессия может быть финансовая. Этих способов очень много. Если мы говорим про психологическую форму, это вообще очень трудно уловимая вещь. Она видна, когда человек находится в спокойном, расслабленном состоянии, да, и она видна больше со стороны. Когда человек находится внутри, разобраться, что это именно психологическое насилие, в которое ты попадаешь, очень сложно. В абьюзивных отношениях еще очень часто присутствует такой момент, что абьюзер старается отрезать вторую половину, да, вот свою жертву от сторонних отношений. Исчезают друзья, отдаляется семья. И получается так, что жертве как бы особо даже не с кем сверить свои ощущения, да, в том, что он правильно понимает, что что-то не так.
Находясь в этих отношениях, я не понимал, что они абьюзивные. То есть в моей голове строились картины, как мы, у нас загородный дом, у нас дети, у нас собака, у нас вообще вот, и мы прям семья-семья. А потом я вспоминаю себя угнетенным, я перестал за собой следить, перестал ходить в зал, и постоянные мысли были о том, какой я урод, какой я неинтересный, какой я скучный, и вообще, какой я вот сейчас я сам своими руками все разрушу. Уже потом Регина Тодоренко проебалась и выпустила фильм про домашнее насилие. И я смотрел этот фильм, и мне был шок, потому что я смотрел свою историю. Как это начинается? Тебя просто заволакивают, потому что ты понимаешь, что это лучший человек на свете, и он к тебе относится как лучший человек на свете. А потом ты постепенно начинаешь видеть, когда ты уже все, ты уже в ловушке, ты уже прям невероятно любишь этого человека, у тебя открываются вот такие вот маленькие потаённые кармашечки. Ты видишь, что человек не такой прекрасный. Например, когда я уже прям был невероятно в него влюблен, он постепенно начал там про себя рассказывать, он мне вот показывал, что он на скрытую камеру снимал парней, которые к нему приходили на One Night Stand, и это выкладывал на Pornhub. И я знаю, что некоторым людям он сломал жизнь. Ну, это ужасно, я ему говорил, что, господи, зачем ты это делаешь, удали это. А в голове было, ну, со мной же он другой. Очень сложно себя не винить, когда знаешь, про это думаешь, что... Сережа, какой же ты мудак, ты же это все видел, вот куда ты лез? Куда ты лез?
Есть, конечно, некие предпосылки, да, к тому, что человек может попасть в абьюзивные отношения. Если у него был опыт в его собственной семье, если у него очень низкая самооценка, да, другой вопрос, почему она, да, то есть как так получилось, что у человека низкая самооценка? Но так бывает, и тогда человек думает, что вообще-то я заслуживаю вот ровно такого. Но если говорить честно, в абьюзивные отношения может попасть абсолютно кто угодно. Нет такого, да, что вот этот ребенок вырос в счастливой прекрасной семье, и его все с детства любили, и он никогда не попадется на удочку абьюзера. К сожалению, нет. Абьюзеры – прекрасные манипуляторы, и они знают, что слабые места есть у всех, абсолютно у всех. Второй момент, что абьюзивные отношения очень важны. Это не только про страдания. Они как раз характеризуются такими циклами, такой сменой сахарной ваты и ледяного душа. То есть вот человеку кажется, что все идет хорошо, это безумные эмоциональные качели. Потом идет какая-то ситуация или у абьюзера плохое настроение, и все падает просто в пропасть. И когда жертва уже решает, что она, например, дошла до какого-то предела, и даже, может быть, делает попытку из этих отношений выйти, абьюзер это очень хорошо считывает, и он тут же включает противоположный режим. Он ставит свою жертву на пьедестал, он обесценивает абсолютно всех своих предыдущих партнеров. И человек, который сам не является абьюзером, да, для него кажется, что ну вот, все наладилось, да, это вот был какой-то временная наша трудность, да, какой-то кризисный срок каких-то наших отношений. Проходит какое-то время, и эти качели повторяются вновь. Но человек настолько подпитывается вот этим хорошим периодом, хотя они становятся, как показывает статистика, все короче и короче. И человек, да, он не то чтобы попадает в эту зависимость, но он каждый раз надеется, что это закончилось.
Егор вырос в Иваново. И именно там, в Тиндере, он познакомился со своим бывшим парнем.
И фраза первая, которую он сказал, наверное, должна была стать для меня каким-то звоночком. Он сказал что-то вроде «Запомни, на мне остановились все хорошие парни в нашем городе». Ну что-то типа «Я последний такой». Не знаю, насколько можно называть это отношениями, так как человек всегда запрещал в целом называть это отношениями и в целом говорить, что между нами какие-то чувства, какая-то любовь. Продлились они, если мне не изменяют память, месяца, наверное, 4, но они бы получили дольше продолжение, если бы не друзья, которые просто вот в один момент буквально выхватили за шкирек, сказали, ты творишь какую-то ересь, давай-ка открывай глаза на то, что происходит вокруг. Очень многие почему-то уверены в том, что они знают, что такое абьюз, но когда сталкиваются с этим в отношениях, наперекор всему фактам, каким-то доказательствам говорят, что нет, это не абьюз. И вот только после того, как я закончил эти отношения, после того, как меня вытащили, я обладаю каким-то, знаешь, типа анализом, способностью к думанию, понял, что было очень много эпизодов, не только усугублявших наши отношения, а в целом мое состояние в этих отношениях. Он начал тянуться где-то, наверное, с середины отношений, причем начался не строго, вот все, я понял, это какой-то абьюзивный поступок в мою сторону, он потянулся с эйджизма, потому что между нами была довольно большая разница. И это заключалось в том, что каждое мое слово, даже если оно было аргументировано и оно было актуально, уместно, опровергалось тем, что ну, я же повзрослее тебя, я знаю, у меня опыт, я это прошел. Ну и ты так волей-неволей начинаешь по это прогибаться, думая, что да, наверное, так оно и есть. Наверное, у абьюза есть много вариаций, и есть какие-то, наверное, яркие такие основные, но у меня это заключалось в том, что человек очень много говорил, очень много обещал, этого не выполнял, и каждый раз, когда я приходил с разговором к нему, вот у нас есть такие несостыковки, давай мы как-то это обсудим, решим и постараемся от этого избавиться, а вот это вот желание изменить ситуацию оборачивалось против меня со словами, что я для себя так много делаю, и вообще все не так. И вот опять все возвращалось и к эйджизму. Так уж вышло, что мы никогда не обсуждали проблемы лично. И как я заметил, потому что был не в одних абьюзивных отношениях, абьюзивные люди, абьюзеры, партнеры чаще всего избегают личного разговора, называя подобные темы философскими. Мол, давай не будем на такие философские темы рассуждать, это сложно. Ты все усложняешь, все намного проще. У абьюзера всегда найдется отговорка. Из-за того, что это твой партнер, и в самом начале особенно отношений, вы друг другу с какой-то стати очень сильно доверяете, вот на 1000 миллион процентов, вот эта вот позволительность в плане «ты не прав, ты не прав, ты не прав, ты не так, я знаю лучше», она всегда оперирует в таких случаях. Знаешь, есть очень хорошая фраза в любых отношениях, вы вдвоем идете против проблемы, но не против друг друга. И вот если бы в тех прошлых отношениях мы не шли против друг друга, а против проблемы, я бы не стал делиться этим с друзьями в той мере, в той полноте, в которой я это делал. Они давали на это ответ, причем давали трезвый и разный ответ. Они, в принципе, одно и то же разными словами толдычили мне на протяжении вот последних 3 недель, когда я чувствовал себя в этих отношениях ужасно. И в какой-то момент у меня было чувство, что они мне могут это говорить бесконечно, и это не закончится. Но, как оказалось, в принципе, когда тебе уже становится крайне тяжко в таких отношениях, когда ты понимаешь, что все, ты жертва, в принципе, если так можно сказать, абьюза, тебе плохо, ты истощен. Ты видишь, что человек, который это делает по отношению к тебе, у него все в принципе нормально, все осталось на том же уровне, для него ничего не поменялось. И ты уже понимаешь, что так дальше быть не может.
Когда происходит вот этот вот щелчок, что ты понимаешь, что ты находишься в абьюзе, ты понимаешь, что я поменялся, я другой. Я вот мне вспоминаю, как я лежу, это уже было ближе к концу наших отношений, я лежу на кровати, листаю ленту своего Инстаграма, дохожу до момента, где мы еще не были знакомы, вижу себя там, и я понимаю, что я себя там люблю, я понимаю, что я там был счастлив, мне было там хорошо. Листаю ленту в тот момент сейчас и понимаю, что мне не нравится, как я выгляжу, я некрасивый, я несчастлив, я постоянно нахожусь в тревоге. Потом они рассказали, например, про то, что ну, там сначала происходит вот такое вот обволакивание, потом там происходит психологическое насилие, что ты недостаточно то, ты неинтересный. Я вот начинал встречаться с одним человеком, а ты изменился другой, и вообще фу какой. И я себя начал так ощущать. А потом они рассказывают, что это может там перейти в сексуальное насилие. Ну, типа да, даже вот когда вы в отношениях, это может быть, потому что, ну, это тоже насилие. И тут я вспоминаю, как он приходит пьяный, с работы, приехал злой, я уже спал, у нас начался секс. Я понял, что секс начался, потому что я проснулся, а секс уже идет. Какого-то согласия там вообще не было. При этом от человека воняло, потому что он только что поблевал. Он на утро не помнил этого, а я на утро это рассказывал как смешную историю. Были какие-то моменты, когда он, например, мог взять меня за шею и сказать, что, блин, смотри, я могу прям надавить и раздавить, показывая, типа, видимо, свою силу. Мне, правда, очень сложно вот все это сейчас говорить, потому что как будто бы я говорю только о плохом, а на самом деле в этих отношениях было очень много всего хорошего. Он же не говорил директивно. Ну, короче, он понимал, куда... Видимо, то ли он понимал, куда надавить. Очень сложно мне лично сказать, что это был абьюз. Ну, я же на это соглашался. Ну, я вступил в отношения с человеком. Он мне открыто все показал и рассказал, что вот я не такой-то уж и хороший. Я такой, ну, Окей, принимаем. Как будто бы мне было бы проще сказать, что это абьюз, если бы меня ударили.
Должна настораживать попытка контроля жизни. Если ты ничего не скрываешь, покажи свой телефон. Где ты будешь вот в это время, выходишь с работы, вдруг с букетом цветов стоят, да? То есть никогда это единичный приятный сюрприз, да? А когда это вот какие-то такие знаки, которые происходят регулярно. Какие-то фразы по поводу друзей, по поводу семьи. А мне кажется, вот он на тебя плохо влияет. Твои родители могли бы так-то, да? То есть вот какие-то такие комментарии, которые, в общем-то, обозначают такую некую форму контроля. Честно сказать, мне кажется, это очень сложно уловить, когда ты находишься в любовной эйфории. Потому что очень часто для нас это внутри выглядит как большая забота обо мне. Один взрослый человек не может другому запретить встречаться с его друзьями. Если речь идет о том, что это вот такое мягкое проталкивание, что вот они мне не нравятся, поэтому я бы не хотел. Или даже не говорится ничего, но каждый раз, например, когда человек идет встречаться с друзьями, он наталкивается на ссору, на какое-то выяснение отношений, потом он начинает скрывать, что он встречается с этими друзьями, да, то есть когда речь идет в целом уже о границе вообще-то твоего пространства. Да, мне не нравятся твои друзья, но это твое право с ними встречаться, и а почему они должны мне нравиться, да, ну у тебя есть свои друзья, у меня есть свои друзья, и мы уважаем вот здесь пространство другого человека. А вот если речь идет о том, что я пытаюсь, мне они не нравятся, и я пытаюсь контролировать твою дружбу с ними, вот это уже скорее в сторону абьюзивных отношений.
Закончилось это, когда я переехал в Москву. Я сменил город, а вместе с ним у меня обрушились все социальные связи, мои друзья остались там, и это тяжело, когда ты уже в осознанном возрасте. При этом я перехожу из маленького агентства в крупную корпорацию на руководящую должность. Ну, очень такой дикий прессинг. И меня разнесло. Я помню, как первый месяц я ему часто звонил, чтобы поговорить и получить поддержку, потому что, ну, мне было прям тяжело. В какой-то момент он ее давал, а потом как-то он такой, типа, блин, слушай, я вот уже сейчас разговаривал с подругой, ей тоже нужна была поддержка, вот я ее дал, все, у меня уже больше нет энергии, давай кому-нибудь другому там позвони. Где-то через там месяц-полтора я примерно освоился и приехал в Питер на выходные просто так. Он спал, проектор был включен, я решил открыть комп и включить какой-нибудь фильм тихо. А мне открылась папка с большими превью видео секса моего молодого человека, не со мной. Я понял, что это не старые видео, потому что там стоит мой цветок, там стоит картина, которую я рисовал. И помню тот момент, когда ты реально не веришь своим глазам, у меня был удар, потому что, возможно, этот удар не был бы таким сильным, если бы не было вот всего того контекста, а это меня прямо разрушило. Мы попытались это все как-то склеить. 2 месяца пытались. Я ощутил такую огромную несправедливость, что я так много отдавал на протяжении 1,5 лет. Ну, и вот постепенно я как-то, мне это все начало отрезвлять. И мы закончили отношения. В какой-то момент ему позвонил, сказал, что все, я больше не могу. Он сказал, что он ждал этого звонка. Спросил, можем ли мы продолжить общение. Я сказал, что, по крайней мере, не сейчас, нет, не могу. Ну и попросил не писать.
Я, в принципе, жил до 9 лет в семье, где было постоянно насилие. Батя проявлял насилие по отношению ко мне, к моему брату, к моей маме.
Со своим бывшим для этого выпуска я говорить не стал. Но вместо этого созвонился с Андреем. Он родился в Воронеже, и у него, как и у множества детей 90-х, было довольно-таки суровое детство.
Я не знаю, наверное, иной раз мне кажется, что для 90-х это чуть ли не вариант нормы, когда отец избивает и унижает маму, бьет детей. У моего бади происходили какие-то вот эти вот сдвиги постепенно, потому что для окружающих он был, в принципе, замечательным отцом. Под его руководством работала куча начальников поездов и проводников. И если он ехал в рейс, и рейс был в какой-то новый город, он меня всегда брал с собой. Ну, из таких вот простых, ну, например, я мог попросить купить малину, и у бабульки не оказалось сдачи 2 рубля, и он устроил на перроне такой жуткий скандал, он швырнул эту малину. А мне тогда было, наверное, 7 лет, и я до сих пор помню, как он орет, а я не понимаю, в чем моя вина.
8 лет ему не понравилось, что я слишком поздно пришел из школы и не вымыл посуду. Он взял 1,5-метровый кусок плинтуса и бил меня до тех пор, пока тот не отлетелся в труху, и я опять не понимал, за что.
Потом раз был какой-то крупный скандал у мамы с папой, я, получается, между ними встал и вот так вот маму руками закрыл. А он в это время, я не помню, что-то он чистил ножом, а я был, там в шортиках и голый вверх. Вот. И он стукнул меня ножом плашмя вот так по животу, чтобы типа я отошел. Ты понимаешь, вот мне уже 30 лет, а я до сих пор не понимаю, как можно 10-летнему ребенку ножом ударить. Даже вот просто вот, знаешь, в шутку. Знаешь, пытаешься вызывать правоохранительные органы, они не верят, потому что он включал свое фирменное обаяние, улыбался, рассказывал. Они приезжали, видели, что в квартире в принципе все, еда есть, все чисто, все убрано. И просто уезжали ни с чем. Впечатление от всей этой истории гораздо, видимо, из того, что было в детстве, оно для меня мощнее, чем если, может, было бы сегодня, когда я был взрослый. И вот я сейчас рассказываю, мне тяжело.
Помимо насилия в семье, Андрей прошел также через буллинг в школе и домогательство во дворе. От всего этого, по его словам, он сильно закалился. И решил, что если драка неизбежна, нужно бить первым. А в отношениях держать контроль.
Понимаешь, я в отношениях довольно-таки деспотичный. Я люблю, чтобы было по-моему. И получается, что в 95% случаев я выбираю, какой будет фильм, какое будет место, что мы будем делать и как мы будем делать, что мы будем есть, где мы будем спать. Когда я на небольшое время оказался в ситуации, где человек делал то же самое, и причем для него это было естественно, я понял, как это неприятно. Но при этом с собой делать ничего не могу. Я не знаю, откуда вот это вот какое-то бешеное желание постоянно управлять. Но да, наверное, я еще манипулирую психологическими какими-то вот уловками вот этими. И я это делаю несознательно. И не из желания навредить. Иногда это очень нечасто. Какой-то новый парень у меня вызывал такой мощный и яркий интерес, что я не мог себе отказать в том, чтобы как можно больше о нем узнать сразу. Теперь я, конечно, понимаю чувство парня, которому там лет 25-30, который от жены, от ребенка уехал в командировку за 1000 километров, решает залезть в Хорнет, найти себе парня на вечер, чтобы хорошо с ним провести время. И тут, значит, он скидывает фото, где не видно его лица, и внезапно его собеседник называет настоящее имя этого парня. Он знает, с какого он города, знает, как зовут жену, лучшего друга, даже цвет ползунков у ребенка. Вопрос, как узнал? Вот не поверишь. Попало на фотографию кусочек документа, на котором был написан номер заказчика. По этому номеру подобрал, нашел профиль на Авито. Там была фотография человека уже с лицом и был адрес. Не было какое-то проведено бурных расследований. Просто, вот понимаешь, как-то одно за одним вот это вот вылазило, и буквально через 15 минут ты о человеке знаешь все. Ну и сам я оказался один раз в такой ситуации, когда ко мне проявляли чересчур большое внимание и выражался, но в постоянных телефонных звонках навязчивых. Попыткой встретиться, втереться в доверие. Там человек пытался стать чуть ли не лучшим другом. Он даже устроился на работу туда же, куда и я. Я не могу понять, что это было, но иной раз мне кажется, что, наверное, это форма легкого расстройства. И, возможно, это... Ну, мне так казалось, что это из-за большого интереса к человеку. А сейчас кажется, может, это просто из-за одиночества.
В целом, человек со здоровой психикой, он не склонен к насилию без каких-либо для этого серьезных причин. Конечно, мы можем говорить о каких-то особенностях человека, который проявляет физическое и психологическое насилие. Конечно, это большая травмированность детства этого человека. Чаще всего мы можем говорить о том, что это психопатический или нарциссический склад личности, да, то есть человек, который в очень раннем детстве испытал такую травму отвержения, да, если так можно сказать, или эмоциональной холодности. Очень часто это люди, которым, в общем-то, чужда эмпатия. Это люди очень часто, которые сами выросли, к сожалению, да, в таких семьях, где игнорировались потребности детей. Это человек, который привык к ситуации обесценивания, да, его самого в первую очередь. Потом он это транслирует партнеру. Это человек, который не привык чувствовать свои собственные границы, опять же, да, потому что его не научили это делать, да, поэтому он так легко нарушает чужие, что он в целом не понимает, где может быть эта разница, да, то есть где он это переступил. Это не значит, что он не может этому научиться, да, но самому ему разобраться в этом крайне сложно. Это процесс длительной терапии при его желании. Когда я говорю длительный, я имею в виду чаще всего от 3 лет. Когда человек искренне хочет сохранить отношения, да, и он понимает, что он их потеряет. Но да, такое бывает. С другой стороны, нельзя не отметить, наверное, смелость людей, которые понимают, что они ведут себя как-то не так по отношению к другому, да, что они проявляют насилие и готовы признаться в этом, ну, как минимум сначала самому себе, да, а потом, может быть, осторожно выбраться куда-то в сторону специалистов. Конечно, человеку можно помочь. Это не оправдывает насилие, которое он уже совершил. Вопрос просто в том, будет ли он его совершать в будущем, да, или есть возможность как-то показать ему, что можно проблемы решать и другим путем тоже.
Где-то через неделю он мне написал, сказал, что ему нужно поговорить. Он позвонил мне пьяный, ну и начал просить прощения. Он сказал, что он хочет все равно общаться со мной. Я сказал, что я сейчас не готов. И с этого момента начался сталкинг. Он мне стал писать: «Привет, давай встретимся». Я ему отвечал, что «Нет, я не хочу с тобой встречаться, и, пожалуйста, не пиши мне». Потом приходит сообщение: «Не заставляй ждать тебя возле работы. Я все равно добьюсь своего». Потом приходит сообщение: «Не пугайся, завтра приду в гости». И в какой-то момент меня это начало пугать, потому что он знает, где я живу, он знает, где я работаю. И меня очень сильно в плане вот принятия себя, меня прям отбросило вот в те 3 года, о которых рассказывал в прошлом выпуске. И при этом я, ну, понимал, что я не хочу секса. У меня настолько было отвращение, что мне не нравилось, когда люди до меня докасаются. И секса не было очень долго. Вот мы так, я периодически с кем-то там переписывался. В какой-то момент либидо, как обычно, взяло свое. Я понял, что все, я не могу, мне нужно сейчас. И я списался с одним из парней. Приехал человек, и он был не тот, что на фотографии. У нас начинается секс, но это не был секс, это было прям насилие. У меня потом неделю были гематомы на теле. Я просил остановиться, человек не останавливался. Ну, короче, это был очень травматичный опыт. Он ушел, а через неделю мне приходит сообщение от моего бывшего со скриншотом переписки, как он переписывается с этим вот парнем. Мне этот скриншот присылается с комментарием: «Мне Москва рассказывает, как тебя пускают по кругу». На этом скриншоте, ну, такой там текст, типа: «Чё, ебал вот этого? Да, ебал, ещё хреновый, не нравится мне, не понравился». И меня накрывает адской тревогой, потому что я не понимаю, каким образом из 15-миллионного города он нашел единственного человека, с которым я встретился за полгода. Тем более вот в таком еще ужасном формате, то есть у меня самый опыт был травматичный, еще как бы через неделю вот такая хрень происходит.
Сергей из Волгограда познакомился со своим бывшим парнем во ВКонтакте. Его молодой человек был сильно младше, ему тогда только исполнилось 18. А спустя месяц, после начала отношений, прозвенел первый звоночек.
Он приехал в ту квартиру, где я жил, с вещами, и сказал, что... Я рассказал родителям про нас, и вот меня выгнали, и мне негде жить. Ну, то есть на тот момент, наверное, мне показалось, что это очень романтично, прикольно. Сейчас я уже понимаю, что это как раз был первый звонок, что человек спровоцировал негативный разговор с родителями, зная, чем это закончится, чтобы его именно выставили из дома. Такой конфетно-букетный период закончился практически на следующий день, потому что он сказал: ну все, я теперь не буду ходить в институт, потому что мне его никто не оплачивает, ну и все, и я вот буду сидеть здесь. И получается, что мои романтические разговоры о том, что куда мы пойдем вечером гулять или как мы проведем, они остановились и разбились о стену того, что так, дружище, тебе надо пойти на работу, вернуться в институт, не знаю, перевестись там на бесплатное, взять академ. И я увидел вот уже первую такую, наверное, подростковую стенку, когда он: я это делать не буду.
Потом Сережа нашел, где его парню работать и снимать квартиру. И ребята разъехались, каждый в новое жилье. У Сережи от своей квартиры была одна пара ключей. Но после возвращения из поездки его ждал не очень приятный сюрприз.
Я был у друзей в Ставрополе, я вернулся, это было ближе к Новому году. Я вернулся домой, захожу, а у меня вся квартира украшена к Новому году. Естественно, я ее в таком виде не оставлял, когда выезжал. И там, ну, не знаю, в течение, может, часа приходит смс, что вот, я украсил нашу квартиру. На момент Нового года, да, мы уже разговаривали, что мы не можем быть вместе. Меня поставили в позицию слишком взрослого на тот момент человека. То есть от него очень действительно резко отвернулись родители. Они несколько раз пытались с ним увидеться, после этого поговорить. Он игнорировал с ними встречи. А мне это все выставлялось, что ты не можешь меня бросить, потому что у меня больше никого нет. Мне кажется, вот эта черта, ты меня не можешь бросить, потому что... И дальше каждый добавляет у своего абьюзера свое. Это то, что объединяет всех людей, которые вынуждают тебя быть с ними в отношениях. И в тот момент у него начался как раз вот сталкинг. Я мог выйти на работу утром, перед моим подъездом огромные буквы, там, что «я тебя люблю». И смс-ка «ты это видел?». И это дискомфортно с двух сторон. Ты, во-первых, понимаешь, что человек здесь был ночью. А второй момент, ты понимаешь, что он неправильно поступает, потому что я жил в не очень благополучном районе, и находиться ночью в этом районе с ведром краски и писать очевидно мужскому полу адресованную надпись «я тебя люблю, тигренок», это опасно. Иногда от меня могли выйти друзья, и он мог написать смс-ку: «так, кто у тебя в гостях был? Антон, Саша, там, Маша». Ну, то есть ты понимаешь, что он стоит возле там подъезда, условно, где-то за углом, и смотрит, кто от меня выходит. Были там какие-то левые анкеты уже на сайтах знакомств, с которыми там переписываешься пару-тройку дней. А это я. А вот ты почему здесь так написал, а мне такое не говорил? Даже в какой-то момент у нас с ним был заключен как такой пакт, наверное, что он месяц будет встречаться с другим человеком. Я ждал, что все завершится удачно. Но только прошел, это как в сказке о Золушке, в 12 ночи, 30 дня, я получил смс-ку: «я сейчас могу приехать?». Мы договорились, я месяц встречался, все, теперь мы вместе. То есть вот эта формулировка «я там сделал то-то, и мы теперь вместе», она постоянно возникала. И вот этот момент не позволял мне совсем обрубить, потому что в голове, то есть у меня было какое-то, что это я виноват. То есть я с ним познакомился, из-за меня его выгнали родители, и как бы чувак больше не учится, вынужден работать на какой-то работе, там, это все, оно на меня давило, и именно поэтому я пытался это сделать мягко. Возможно, в ущерб себе, и возможно, в ущерб благоприятному развитию, да, разрыва. У нас не бывает сослагательного, да, наклонения в истории, поэтому я поступил так, как поступил, и имею на выходе вот такого вида опыт, что друзьями точно не получится с абьюзером стать. Как я сказал, на первой квартире, куда он приехал, мы прожили всего месяц. И даже там был момент неприятный, когда он залез в переписку и куда-то ушел. Через полчаса он вернулся и сказал: «а я ходил в метро и пытался лечь под рельсы». Я спросил, что ты там увидел, и он сказал: «я вот посмотрел переписку с твоим бывшим, и ты ему писал, что ты его любишь». Я говорю: «этой переписке полгода, но все равно после Нового года». Опять же, это был какой-то, наверное, мой план продолжать с ним общаться, но в компании друзей. Но чтобы подчеркнуть нестатусность его. И после похода в кино с друзьями, мы все там досмотрели фильм, вызвали такси, я вызвал ему такси. И вот началось: а почему мне такси? Я что, не к тебе еду? Я говорю: ну нет, смотри, вот друзья, там Маша с Петей едут к себе домой, там Вася едет к себе домой. И ты едешь к себе домой, а я еду к себе. Следующую смс-ку он написал уже утром, что я дома, я зашел в аптеку, я купил себе таблетки. Вот такое количество, я их все выпил. И я теперь вот умру, потому что ты со мной не хочешь быть. Сказать, что я испугался, наверное, ничего не сказать, я действительно испугался. Я сначала позвонил почему-то его соседу. Человек вернулся, сказал: ну, надо вызывать скорую, он лежит без сознания. То ли сосед оставил свои контакты в скорой, ему там через какое-то время перезвонили, сказали, где он, в какой он находится больнице. И я уже туда позвонил, сказали: да, такое-то, такое есть. Пока он будет находиться здесь, с ним поговорит психолог, его откачали, и там через пару дней в отпуск. Естественно, никаких пару дней не прошло. На следующий день он уже все приехал ко мне и стоял за дверью, и устроил вот этот ор. Он там, не знаю, бился, наверное, головой об дверь, руками, он бил об соседние двери, он прям истошно кричал, что если я сейчас же его не пущу, он с собой все-таки что-то сделает. наверное, я покажусь жестоким, но я включил наушники и просто сидел на кухне. И мне кажется, через месяц я, наверное, уже все, я уехал из Волгограда. Потому что другого выхода, как прекратить это общение, ну, у меня не было. Я не думаю, что мой пример самый правильный – сбежать, но вот какой есть.
Основное чувство, которым легче всего манипулировать, это чувство вины. Когда мы чувствуем себя виноватыми, мы всегда хотим сделать больше, потому что у нас порыв, связанный с чувством вины, починить то, что было сломано из-за нас. Да, вот мы виноваты. А в абьюзе очень часто всегда речь идет о том, что один человек убеждает другого, что ты меня вынудил применить к тебе вот эти меры. Если мы говорим про выбор, да, вот это был мой выбор там содержать, это был мой выбор не выходить из этих отношений. Ну, у нас у всех есть выбор, но иногда этот выбор чисто теоретический. У нас нет никаких сил, ни физических, ни эмоциональных, чтобы по-настоящему найти этот выход. Если один партнер в отношениях постоянно чувствует свою вину за что-то, это означает, скорее всего, что второй партнер этим чувством вины очень легко научился манипулировать. Потому что в здоровых отношениях люди привыкли свои сложности озвучивать через рот, голосом, обсуждать. Когда один готов обсуждать, а второй превращает это все в бесконечную критику, да, и в перекладывание ответственности на другого, что ты виноват, что у нас отношения не складываются, да, ты не хочешь секса, поэтому я сплю с другими условно, да, то вот и получается, да, что у меня чувство вины за то, что я не хочу секса, значит, со мной что-то не так, а у другого прекрасная манипуляция тем, что я эту вину чувствую, и значит, можно сегодня это про одно, а завтра это распространяется на все больше и больше области совместной жизни.
У меня нет никаких доказательств. И если я с ним поговорю, он скажет, что я несу бред. И что он там случайно, не знаю, как-то на этого человека наткнулся. Но я понимаю, что я переписывался с ним. И этого человека он просто как-то подослал. Кто этот человек, я хрен знает. Почему вообще он на это согласился, зачем он пришел, я тоже не знаю. Но, видимо, была директива. Иди и можешь делать, что хочешь. Он дальше переходит на какую-то... Он перешел на какую-то хрень, типа, я набил этому парню морду, я любому человеку набью морду за тебя, давай увидимся, я добьюсь своего. Приду к тебе, если нужно будет подраться с тобой, я подерусь. И в этот момент я его заблокировал. Когда я его заблокировал, через полчаса он мне написал с какого-то другого аккаунта в Телеграме очень глупое решение. И в этот момент начался такой вот сталкинг с непонятных аккаунтов. Он мне стал писать, я стабильно на него попадался в Хорнете, в Грайндере, в Тиндере. И я понимал, что это он, только как бы спустя какое-то время. То есть мы переписываемся, например, мы договариваемся о свидании, и я там где-то понимаю, что это он. Ну, просто по тону, просто по каким-то словам я понимаю, что это он. Потом он, например, забывал, какие фотографии он отправлял, какие нет. И он мог отправить там, например, 3 фотографии, из которых 2 какие-то новые, а 3-ю я уже видел. 1.5 года я стабильно на него где-то попадался. У меня развилась какая-то адская паранойя, что меня преследуют. Я мог находиться в парке, например, и кто-то фотографирует что-то за мной, а меня накрывала ужасная тревога и паническая атака от того, что фотографируют меня. Да, я в тот момент познакомился с паническими атаками. 2 раза у меня случались панические атаки во сне, то есть мне что-то снилось, а я просыпался лежа на полу от того, что я задыхаюсь. А в какой-то момент, ну, я в тот момент начал ходить на психотерапию, мне это стало помогать. В какой-то момент я понял, что, ну, все страхи, они в моей голове, потому что если бы человек что-то хотел сделать, он бы за эти 1.5 года что-то досделал, какая-то угроза бы была. А так ее не было, видимо, он просто таким образом пытается какой-то контакт со мной сохранить, я хрен знает. Физически мы с ним не встречались, но 1 раз было странно. Уже вот как раз прошло где-то 1.5 года, и я был на тот момент в Питере. Там я живу совсем не в центре, это очень далеко, как бы одна из последних станций метро, а за мной лес. И я помню, как я подхожу к своему дому, перехожу дорогу пешеходную, и он идет мне навстречу. И я так делаю вид, что я в телефоне, быстро прохожу, очень быстро захожу на территорию дома, там, где есть камера, А потом успокаиваюсь, думаю, ну блин, ну он же... Вспоминаю про свою мысль, что за 1.5-2 года он бы что-то да сделал. Я пришел домой, написал ему сообщение, я тебя видел сейчас рядом. Он мне ответил, да, это был я, заходил в дом напротив. Извини, не заметил тебя, в следующий раз подойди, поздоровайся. А потом следом, не бойся, я за тобой не слежу.
Что такое, по сути, преследование? Это когда человек становится сверхидеей. И вот эти сверхидеи, они всегда очень опасны, да, откуда они возникают. Иногда, к сожалению, это может быть началом, да, какого-то расстройства, да, но которое невозможно диагностировать без специалиста, да. Да человек и не должен этого делать. Это он скорее должен иметь возможность как-то себя защитить, потому что, к сожалению, очень часто жертвы жалуются на то, что абьюзер держит их в поле зрения даже спустя много лет после отношений. Поэтому если мы говорим о сталкинге, здесь однозначно может быть только 100% прерывание отношений. Здесь никаких компромиссов в этом быть не может. Когда это еще вот такой сензитивный период, очень близко к тому, что эти отношения закончились, да, и существует еще такое вот ощущение вот этого одиночества. И иногда могут даже возникать мысли, что вот, а может, не все было так плохо, да. Ну, вот здесь скорее на помощь близких можно опираться, да, либо помощь специалиста, либо помощь близких, кто понимает, что так может быть, и может помочь в этом удержать. Потому что это не закончится, и человек не поменяется, если мы говорим о сталкинге, да. То есть человек устраивает эту модель, модель контроля, и он будет просто продолжать и усиливать свой напор на жертву.
Это ужасный опыт. Я, правда, никому не пожелаю этого. В какой-то момент меня триггернули другие события. Не хочу про них рассказывать, потому что это слишком долго будет. У меня вот моя вот эта сначала легкая паранойя, что меня вроде преследует такое, тревожность от того, что на улице кто-то фотографирует, она развилась до каких-то колоссальных масштабов. Я боялся находиться в собственном доме, мне казалось, что за моими окнами следят, я не включал свет, я ходил, сгорбившись так, чтобы меня не было видно в окна, я не мог спать. На следующий день, когда я там заставил себя пойти на работу, я в каждом человеке видел того, кто за мной следит. Мне казалось, что они друг другу передают информацию, что я вот заворачиваю за угол, а вот этот дворник, он сейчас достал телефон, чтобы написать кому-то, кто ждет впереди. Она была спровоцирована не моим бывшим, но я отдаю себе отчет, что без этой истории не было бы этого. И потом эти случаи, они возникали периодически. То есть вот этот вот самый острый пик, он длился где-то 2-3 дня. Я был в таком вот состоянии непрекращающейся паранойи. Я научился работать с этим. То есть если раньше это там длилось 2-3 дня, то сейчас, если это случится, то я минут, ну, полчаса. И я себя как-то приведу в норму. Там подышу, успокоюсь, поговорю с собой внутри и как-то приду в норму.
В конце я попросил Ольгу дать какой-нибудь совет людям, которые, послушав этот выпуск, найдут в нем себя.
Во-первых, найти свой круг близких людей, с которыми можно поделиться. Да, очень важно, чтобы это были люди, которые не будут подвергать тебя осуждению. То есть это какие-то близкие друзья, близкие знакомые. Иногда жертве это особенно сложно сделать, да, если мы говорим, что она находится в своего рода изоляции, например, да, такой вынужденной. Для начала свериться с кем-то из своих близких людей, да, что вот... Так ли это, как я это понимаю, да, так ли это, как я это вижу? Иногда бывает выход для жертвы, например, ну, вести дневник, да, но это должен быть дневник, который видит только она, да, потому что в абьюзивных отношениях существует такой момент, что тебе показалось, ты все придумала, на самом деле этого не было, или ты себе там что-то навоображал. Вот этот момент, когда можно свериться вообще с самим собой.
Это был 4-й выпуск 2-го сезона подкаста «Радужный». Этот сезон мы делаем в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». В «Альтер» вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо, би, транс и прочими фобиями. Ссылку на «Альтер» я оставлю в описании к выпуску, проходите по ней и находите своего специалиста. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Только так нас услышит больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе и до встречи в следующем выпуске.